дорогие телезрители, здравствуйте. С вами программа «Крупным планом». Сегодня мы с вами поговорим о последних исследованиях в области мозга, которые приводят ученых к очень интересным выводам. Думаю я или кто-то думает за меня? А также, каким выводам нас приводят исследования в области генной инженерии. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, Раф.
Добрый день.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Ну, а для начала, Раф Лайтман, прежде чем я задам свой первый вопрос, я просто нашла очень такой интересный случай в жизни известного актера, которого уже нет с нами, Александра Абдулова. Известный случай, который произошел с ним, когда он должен был срочно лететь в Ленинград. Рейсов не было, ему устроили рейс, он уже сел в самолет, и к нему подошла стюардесса и сказала: есть самолет, который вылетает на 15 минут раньше. Он пересел в тот самолет, в котором он сидел прежде, разбился. С этого периода в его жизни начинается некий этап осмысления, и он говорит: с этого момента я больше не терял ни одной секунды в своей жизни, чтобы прожить ее зря. Я хочу вас спросить, почему вообще в жизни людей, в жизни человека бывают такие события, такие ситуации, когда как бы жизнь ему говорит, что в принципе есть некая программа, которая все определяет, и человек не властен над этим?
Мы замечаем это во многих случаях нашей жизни, и каждый человек, я думаю, может где-то найти в себе такие якобы случайности, или заранее он точно знает, что произойдет, какие-то есть у него такие просветления, или вдруг ему приоткрывают как-то какое-то большее видение. Это есть, это естественно, это все мы в чем-то немножко в Вольфмессинге. Но весь вопрос в том, к чему нас это приводит. Как правило, это не приводит человека ни к чему. Он просто продолжает жить, и все. Потому что дали какой-то маленький фрагментик, который, ну, да, чего-то есть, как-то позабавил. А дальше, что мне с этим делать, человек не знает. Поэтому я не думаю, что для чего это дается человеку.
Да.
Как правило, в принципе, кардинально это в нем ничего не решает. Просто это проявляется из общей системы наших взаимоотношений, земных и духовных, скрытых от нас, которыми мы связаны абсолютно жестко друг с другом. Мы представляем собой абсолютно жесткую связь между собой, такую сеть. И эта сеть постоянно функционирует, и каждый из нас совершенно не волен здесь ничего сделать в этой сети связи между нами. Мы в этой сети существуем постоянно. Каждый из нас в этой сети проходит всевозможные ощущения себя якобы в этом мире, якобы в том мире и так далее. Но каждый из нас все время находится в одной и той же системе взаимосвязи. Ну, назовите душ.
Да.
Вот. Я, наших я. И немножко эта система приоткрывается. И тогда мы, может быть, видим или взаимосвязь между двумя слоями, между тем слоем, который как бы должен свершиться, и тем уровнем, на котором нахожусь сегодня я.
То есть
с ним произошло просто как бы случайное явление. Он не видел наперед ничего.
Случайно или нет, на самом деле?
Это не важно. Конечно, ничего случайного вообще в нашей жизни нет. Все абсолютно детерминировано. Ни случайности нет. Но дело в том, что это к чему это его привело? Как он по-другому начал себя вести? Ну, более правильно, может быть, к людям, более чутко, может быть, более сердечно. В своей профессии сделал какие-то, может быть, изменения к добру, к альтруизму. Но, в принципе, кардинально ничего не изменил. То есть мы должны понимать, что в итоге все эти вещи, сны, все эти прозрения, все эти наговоры, раскрытия, которые там гадалки делают, или там человек сам по себе, они все, в общем-то, не приводят человека ни к чему на протяжении всей истории человечества. И было их очень много, и есть, и еще будет. А только лишь, если мы раскрываем человеку методику, четкую методику постижения всей системы мироздания, где мы существуем на самом деле, каким образом мы связаны друг с другом, наша причина, наше течение всей этой жизни существования и цель, будущее и так далее. Когда перед человеком это раскрывается и дается ему возможность исследовать, подтвердить это все, и главное управлять своей судьбой, ну, тогда уже совершенно другое дело. Тогда уже можно говорить о том, что дано человеку действительно в руки какое-то орудие, управление, что-то с, управление с собой, что-то сделать. А так, на самом деле, будущее раскрывать нельзя. Поэтому каббалисты никогда его не раскрывают. Они считают, что это вредно для человечества.
Почему?
Потому что это так, есть такое правило, не возводи препятствия перед слепым. То есть только в той мере, в котором человек может правильно понять это будущее, его приблизить к себе, правильно работать над его реализацией, только тогда можно это будущее раскрыть человеку, и он будет его исправлять.
Ну хорошо, а мы пойдем дальше. Я думаю или кто-то мыслит мною? Я живу или кто-то управляет мной? К таким вопросам задаются ученые, раскрывшие следующие случаи в своей врачебной практике. Сегодня гипотезу о том, что сознание существует независимо от мозга, отстаивают современные голландские физиологи под руководством Лива ван Ломела, заявившего, кстати, что мыслящей материи вообще не существует. А английский ученый Сэм Парри утверждает, что мозг, как и любой другой орган, состоит из клеток и не способен мыслить. Он работает как устройство, лишь обнаруживающее мысли. К таким выводам они пришли после описанных врачами случаев, когда человек с поврежденным мозгом долгое время продолжал жить, как ни в чем не бывало. А был случай, когда в 1935 году еще в Нью-Йорке на свет появился младенец, который 27 дней жил, плакал, вел себя, как все новорожденные, и только после его смерти патологоанатомы установили, что у него вообще не было мозга. Как такое возможно?
Мы не знаем, что такое вообще так называемая высшая нервная деятельность. Институт мозга в Ленинграде в свое время была такая засекреченная организация, предприятие, что туда невозможно было пробраться никак. Хотя это было близко к моей специальности, но это просто было невозможно. Потому что все это было поставлено на всевозможные военные, так сказать, службы. Мы не знаем, что такое мозг. Мы не знаем, где он находится. Практически он растекается по всему телу. Потому что каждая клетка должна знать, что ей делать. Каждая клетка должна знать, как она взаимодействует со всем телом. Все тело представляет собой механизм, который должен принимать сигналы, который должен их реализовывать, который должен давать ответ, реакцию о выполнении. То есть мозг должен практически находиться везде, в каждой клетке, в каждой точке. Мозг – это поле, которое существует в нас, вокруг нас. Я бы не сказал даже, что можно сказать «в нас» или «вокруг». Это просто это совсем другая реальность, это другое измерение. Это мысль, которая наполняет и окружает всю Вселенную, все мироздание. Даже астрофизики, астрономы говорят о том, что наша Вселенная представляет собой мысль. Вот они чувствуют, что вот этом разговоре звезд, вот в этом во всем объеме огромном скоплении совершенно мертвых вроде бы тел, они чувствуют, что заложена мысль, мелодия, разговор, передача огромной информации о прошлом, настоящем, будущем, вообще обо всем. И не на уровне этих масс неживых, а на совершенно ином уровне, внутреннем, который мы, к сожалению, не охватываем, не понимаем. Поэтому все наши на сегодняшний день, в общем-то, потуге разобраться с работой мозга, то, что находится здесь,
да,
они, в принципе, не приводят к большим успехам. Потому что, в принципе, то, что есть здесь, это исполнительная часть.
Угу.
Это то, что действительно ловит сигналы окружающие, взаимодействует с ними и преобразует их в какие-то вот такие очень внешние, очень примитивные указания для нашего тела. Не более того. На самом деле мы сами на нашем этом внутреннем уровне, который можно назвать мозг. Ведь мозг это на каком уровне мы можем назвать его? Понимаете? Мы представляем собой совершенно непознаваемых для себя каких-то существ. Мы сами себя не знаем. Это мы себя вот такими ощущаем. А кто мы такие на самом деле, мы не знаем. Тем более мы не знаем той системы, которая нами управляет, которая связывает нас между собой в одну единую управляющую силу. Там находится мозг.
Мозг находится там.
Конечно.
Оттуда приходят все сигналы.
А что значит приходит? Мы находимся в этой системе.
Да.
Она находится вот здесь вот с нами вместе, в этом же объеме. А наши тела, они вот таким образом мы ощущаем себя, какую-то свою часть из всего себя огромного. Угу. Такого. Вот так мы себя ощущаем. В виде вот такого вот животного, материального существования тела с его исполнительной частью, которая включает в себя этот наш мозг.
То есть сегодня...
А выше этого...
То есть сегодня человеку кажется, что он что-то думает, он что-то решает, он что-то решает вообще? Или правы они говоря о том,
нет, мы
думаю
ничего не
я
решаем.
Или думаю мной? Думают мной.
Конечно, конечно, ни в коем случае. Я только выполняю. Но есть иллюзия, что я решаю, что я делаю, поступаю и так далее. То есть есть такие у человека мысли о его самостоятельности, но это потому, что от нас скрыта вся эта система. И мы видим, что да, вот так вот я решил, так я поступаю. Но кто решил мной?
Да,
и кто поступил вместо меня? И почему мне дается вот это вот осознание, что это якобы я подумал, я решил, да, я сделал? Вот это проблема.
Почему?
Для того, чтобы мы вышли из этого состояния. Чтобы мы приподнялись над ним. И над тем, что мы не принимаем решения, и над тем, что мы не сами его реализуем. И над тем, что мы понимаем его результат.
То есть в нашем нынешнем состоянии я могу сказать, что мы не существуем.
В нашем нынешнем состоянии мы существуем относительно себя. Мы существуем. Надо принимать это как данное. Мы существуем, но только вот в этих наших временных, таких граничных ощущениях. И поэтому мозг, настоящий наш мозг, не имеет к этому никакого отношения. Наш мозг – это огромная система всей общей взаимосвязи всей природы. Неживое, растительное, животное, человеческое, нашего мира и всех миров, всех остальных уровней. И все это абсолютно взаимосвязано, и все это подчиняется одной единственной программе, одной мысли, которая называется Творец или Природа.
Вы сказали наш мир и другие миры.
Да.
Какие другие миры?
Другие миры, то есть те возможности существования, в которые мы приходим постепенно в результате нашей эволюции. Нашей внутренней эволюции, когда мы начинаем наконец-то осознавать, что наш мир, наше существование, оно конечное, оно порочное, оно граничное.
Ну, последним проектом, который был совершен в области генной инженерии, одним из последних проектов, был проект о человеческом геноме.
Yeah.
По словам отца, лауреата Нобелевской премии за открытие двуспиральности ДНК, чтение человеческого генома не устранит проблему, а лишь позволит понять причины. Но все уже заложено в потенциале. Так, например, продолжил он, мы выявляем сейчас, в числе прочего, участки генома, где происходят изменения, которые иногда ведут к аутизму, иногда к шизофрении, и мы не понимаем, почему.
Разве еще живы эти ученые, которые открыли двойную спираль?
Да. Это
60 лет назад.
Это из его последнего выступления несколько лет назад в Москве.
Да?
Да. Это то, о чем он говорит. И исследования там шли по проблемам аутизма, аутизма и шизофрении. Пришли к выводу, когда показывали это на лекции, что происходит выпадение на определенных участках, но сделать с этим ничего не могут. Угу. Как происходят эти изменения, почему они происходят, они тоже объяснить не могут. Он говорит об этом.
Нет, есть вещи, которые мы действительно мы сможем изменять в себе. Мы сможем делать какие-то перестановки в этих спиралях, в этих генах. Это всего лишь внутренняя часть нашего организма. Более высокая, угу. Это высокий его уровень. Там, где заложена информация о нем, это не является запредельным тем уровнем, до которого мы не можем...
Не можем дойти.
Да, это нет. Это находится в наших... Это находится в наших силах, потому что это все является эгоистической частью нашего существования. Это ведь, вы представляете, ну, создан такой инструмент, как человек, угу. В своем животном теле, со своими всякими данными. И в него заложена какая-то информация и какая-то программа развития, существования. И это, к этой программе мы получаем... доступ, потому что мы развились до определенного угу. состояния и можем к этому блоку как бы в нас подключиться и сделать с добрыми намерениями и с плохими, как всегда. Мы когда-то получили доступ к холодному оружию, затем к горячему оружию, затем к атомной бомбе, затем еще там к чему-то. Мы используем это или во вред, или в пользу. То же самое здесь. Перед нами будет два, как обычно, так сказать, пути. Или ради человечества делать, ради его пользы, или во вред. Будут и так делать, пока не опомнятся. И... Но все это дело техники. Я не вижу в этом абсолютно ничего, чего-то запредельного.
Нет, абсолютно не запредельное. Наоборот, очень предельное. И наоборот, лишь приводит к выводам, что в человеке все абсолютно запрограммировано.
Да.
То есть это то, о чем он говорит. Что... это не решит проблему. Сейчас вы не думаете, что вы будете вкладывать бешеные деньги на чтение человеческого генома, и мы сможем этим разрешить проблемы.
Нет, но мы сможем каким-то образом что-то решать, мы сможем.
Да.
Там определенные болезни,
понять причину, да.
Болезни, склонности, там, возможности там, каких-то психологических, психиатрических нарушений. Проблему нашу, как человечество,
да.
Как его существование, как смысла жизни, конечно, это не решит. Это всего лишь блок, который управляет нашим телом.
Хорошо. Тогда, если в человеке, как мы уже сегодня вот из нашей программы, из исследований выяснили, не я думаю, мной думают, в потенциале все мои склонности и все-все-все заложено. То есть в человеке нет на этом уровне никакой свободной программы. Она у него есть, где-то свободная программа?
На этом уровне нет. А почему она должна быть? А где, в чем я должен быть свободен? Найдите мне какую-то точку применения свободы. И еще скажите мне, а что значит быть свободным? Исходя из чего поступать? Исходя из чего? Что значит? Я свободен поступить, как я хочу, а как я хочу?
Сегодня так, а завтра эдак.
Ну, то есть, нет, так это не свобода все равно. То есть где-то в подсознании, где-то у меня это все решается, осознанно, неосознанно, какие-то там инстинкты, какие-то привычки и так далее. Там мнение общества, даже случай. Это все равно в конечном итоге, допустим, если случайно я выбираю, так, с закрытыми глазами. Это тоже все равно не свобода. Это я выбираю случайность вместо того, чтобы решать самому. То есть нет вообще такого понятия свободы в нашем поведении, в нашем мире. Нет, не может быть. Определите мне, дайте мне возможность приложения этого вообще решения свободного, на основании чего и для чего и куда. Нет. Мы говорим о свободе, мы подразумеваем под свободой минимальное давление от нежелательных источников, посторонних источников. Вот и все. В этом-то и заключается вся наша свобода. И больше ничего. Так что это не свобода как категория, а свобода, которая, о которой мы можем говорить, свобода, это когда мы находимся между двумя природами, между двумя вселенными, духовной и нашей. Когда я могу поступать, исходя из практики получения ради себя или отдачи и любви к ближнему ради него.
Тогда
вот здесь между ними возникает возможность свободы, так называемая клипат нога. Так есть особое такое состояние, очень-очень тонкое, точечное состояние, находящееся между двумя этими природами, двумя вселенными. Между ними заключается, только между ними, в выборе, куда ты идешь, туда или сюда. Но после того, как ты выбрал, нет свободы. Ни там, ни тут.
Так ты, это я все-таки выбираю.
Да, а выбирать между ними я выбираю, да. Ты, каждый, кто находится на вот этом переходе.
Угу.
Вот. И поэтому человек должен вот так вот, значит, стоять одна на одну ногой здесь, другой ногой здесь, и внутри в себе ощущать этот конфликт между этими двумя вселенными, духовной и нашей, и выбирать. И так всю свою жизнь, на всех этапах своего развития, до самого конечного этапа. Вот так он должен, в таком состоянии должен находиться. И тогда, в этом состоянии, он ощущает себя свободным. Это состояние очень непростое. Оно не такое, как в нашем мире, свободен. Свободен от чего? Делай, что хочешь. Это не свобода. А здесь свобода выбора. Но свобода выбора, которая подразумевает в том, что, то, что у тебя есть две равнозначные абсолютно теории, методики, практики, и ты находишься между ними. Как ты будешь выбирать, если они абсолютно равнозначны? Если одна больше, другая меньше, то уже нет свободы выбора. Если они абсолютно равны, то ты как буриданов осел, ты не знаешь, куда повернуться. И так остаешься посреди и задыхаешь от голода, потому что не знаешь, откуда брать. А решает это все третий. Сверху ты должен войти в контакт с высшей силой и с ее помощью предпочесть одно другому, а соединить их вместе. И вот тогда ты ощутишь в их соединении состояние, которое называется свободой. Это очень непростое вообще решение, и к этому приходят очень редкие люди, каббалисты, которые серьезно занимаются работой над собой, достигают такого состояния. Но в итоге все человечество должно пройти через это состояние и прийти к ощущению полной свободы.
Сегодня все эти исследования, они же не случайны. То есть, в принципе, это некое...
Мы находимся на таком периоде.
Это некий этап, да. Когда человеку, который задумывается, да, ему дается этим самым понять, что он ничего не решает. Он никто и ничто, и в рамках этого мира что-то менять, куда-то бежать, чего-то пытаться, все бесполезно.
Да.
У нас скоро программа наша подойдет к концу. Что такое программа реализации свободы в подобии Творцу?
Это когда я вынужден, не хочу, но я вынужден призвать его как арбитра, находясь между двумя состояниями и не зная, что предпочесть.
Значит, тут опять нет свободы. Если он арбитр, и он решает.
А я решаю, что он решит. Потому что это единственная высшая сила, из которой исходят вот эти два противоположных состояния. Эти два противоположных состояния сходятся во мне, и я не могу сделать их соединенными вместе. Решить вот этот конфликт, соединить плюс с минусом, чтобы начала работать эта система, эти две вселенные на меня. И поэтому я должен призвать вот эту третью силу, которая бы соединила их правильно и создала бы между ними определенное такое сопротивление. И тогда это будет как мотор, который работает на подключении к нему двух проводов. И тогда я начну работать. Я начну быть в таком же состоянии, как и Творец. От него не сходят две силы. Они соединяются во мне. И в себе я, призывая его, я в себе рождаю такое же свойство, как он. Такое же состояние, как он. Поэтому я при этом становлюсь человеком Адам от слова «думая подобный» Творцу. И поэтому я, призывая его, на самом деле не передаю ему свободу и вообще все, и сам просто нет, я наоборот. Я, призывая его, включаю его в себя, его свойства. Творец – это свойство отдачи, свойство любви, свойство притяжения всего для общей отдачи, для общей системы. И поэтому я становлюсь таким же, как он. Вот в этом заключается свобода. Стать таким же, как Творец. Как эта цельная природа. То есть в итоге подняться над всем, что он сделал, так же, как он. Выше всего сотворенного. Это уготовлено всем нам.
В этом предназначение человека.
Да.
Я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Спасибо вам большое. Спасибо нашим телезрителям, что были с нами. До следующих встреч. До свидания.